Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 8 ноября Святая Церковь чтит память святого великомученика Дмитрия Солунского. О его жизни, подвигах и страданиях пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Откуда родом был святой Дмитрий?
Святой великомученик Дмитрий Солунский, один из самых почитаемых вообще в христианском мире святых, происходил из города Фессалоники, как он называется по-гречески, по-славянски его обычно называли Солунь, а сейчас он называется Солоники. Это город второй по величине в Греции после столицы Афин, главный город исторической области Македония. Население его сейчас больше миллиона человек с пригородами. Но он и в древности был большим городом. Это очень древний город, известный уже в эпоху Древнего Рима. И вот именно в этом городе, в конце, скажем так, в последней четверти, вероятно, третьего столетия, родился святой Дмитрий. Он родился в очень знатной патрицианской семье. Отец его был проконсулом этой области, правителем. И поэтому его сын получил наилучшее по тем временам образование, но, разумеется, с военным уклоном, потому что, как это было принято у римлян, большинство представителей их администрации в покоренных областях, к которым относилась и Македония, это были военные по своему призванию люди. Так вот, был такой интересный момент в последующей истории. Существовала версия о славянском происхождении Дмитрия Солунского, хотя это трудно сопоставить с происхождением его отца, сенатора и патриция. Но, тем не менее, была такая устойчивая версия и у сербов, и у болгар, и у русичей, что Дмитрий Солунский был по происхождению славянин, или, по крайней мере, отчасти какая-то там у него была примесь славянской крови. Во всяком случае, мы видим, что устойчивое почитание Дмитрия Солунского именно в славянских землях имело место с глубокой древности. Поэтому некоторые историки подводят под это этнографический аспект. Так вот, Дмитрий Солунский родился вот в этом городе, и вся его жизнь прошла именно там. Насколько я помню, ни в одном варианте его жития ничего не говорится о каких-то его путешествиях, о выездах за границу. Он там родился, там он жил, там он и принял мученический венец.
Какое время это было для христиан? Жизни святого Дмитрия.
Это были последние судороги, агония язычества в Римской империи, последние попытки противостать новой религии, которая охватывала все новые просторы Римской империи, все новые массы людей. Язычество пыталось бороться против христианства, хотя было понятно, что внутренних сил у него для этого нет. Противопоставить реально христианству язычество ничего не могло. Многие язычники держались за старую веру только по исторической инерции, потому что их предки верили в этих языческих богов, а так они сами зачастую со скептицизмом относились ко всем этим богам. Уже не было никакого религиозного энтузиазма в языческой среде. Поэтому способ борьбы язычества против христианства становился сугубо репрессивным. Это были внешние гонения, притеснения, мучения, отъятие имущества, ну и вплоть до смертной казни.
Почему языческая империя была так нетерпима к христианам, такая религиозная нетерпимость?
Это интересный момент. Вообще-то римские императоры себя считали весьма веротерпимыми людьми. Но их веротерпимость имела односторонний характер. Мы знаем, что всякий раз, когда Рим захватывал какие-то новые страны, новые земли, новые народы, то они интересовались, в каких богов верят эти люди. И вот этих вот богов, эти новые статуи, этих новых идолов, они привозили к себе в римский пантеон и ставили у себя там, показывая тем самым, что они признают равноправие этих новых народов в Римской империи и равноправие, соответственно, их богов среди тех богов, которые почитались у них ранее. Это было тоже как бы по-своему продуманной политикой интеграции вот этих новых земель в Рим для того, чтобы лучше удержать новые провинции, новые земли. С христианством так не получилось, хотя статуя Христа была тоже в римском пантеоне, потому что, в отличие от представителей других религий, христиане хотели верить только в Господа и Иисуса Христа. Если другим язычникам было по большому счету все равно, они могли чтить и своих богов, их формально хотя бы, но чтить и общеримских государственных богов, то для христиан это было не все равно. Для нас сохраняет свое значение заповедь Моисея: «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Мы не можем служить никому больше и кадить никому больше, кроме как единому Богу, в Троице славимому, поклоняемому. Поэтому, когда христиан принуждали воскурить фимиам перед статуей императора, который якобы имел какое-то божественное происхождение или божественное достоинство, божественную власть, ясно, что они отказывались. Они говорили: мы подчиняемся имперской власти, мы платим налоги, но мы не будем исполнять никаких религиозных обрядов перед этой статуей, которая все равно что идол, все равно что кумир. И вот это и было причиной того, что была такая ответная, крайне нетерпимая со стороны римской администрации. Хотя, тем не менее, мы видим, что за вот эти вот три столетия, скажем так, почти 300 лет до Миланского эдикта, не было равномерных каких-то периодов. Постоянно было то ослабление гонений, то усиление. Традиционно считается, что было 10 вот таких самых крупных гонений, а между ними была как бы такая тлеющая ситуация, более-менее спокойная. И парадокс истории состоит в том, что вот это последнее гонение при императоре Диоклетиане, когда уже и жил святой Дмитрий Солунский, оно и было самым жестоким и самым для церкви опасным, потому что до него был длительный период мира и спокойствия, и многие христиане расслабились.
Есть ли документы, которые подтверждают гонения, казни, пытки, которые были производимы над христианами в Римской империи?
Разумеется. Надо отдать должное римскому праву. Никого не судили без официального разбирательства. Нельзя было просто схватить человека и без суда и следствия его казнить. Нужно было провести официальное дознание. И даже из житий святых Дмитрия Ростовского мы видим, что очень похоже между собой жития многих мучеников, потому что они представляют собой...
По процедуре все шли.
Да, литературную обработку протоколов судебных разбирательств, которые язычники вели над христианами. Это была официальная процедура, практически одинаковая на протяжении всех этих веков, когда по какому-то доносу, иногда это были анонимные доносы, при некоторых императорах, как, допустим, при Трояне, это должны были быть обязательно подписанные доносы, вызывали в суд христианина и спрашивали, точно ли он христианин, точно ли он отказывается почитать официальных богов, точно ли он отказывается воскурять фимиам перед статуей императора. То есть задавали ряд вот этих вот вопросов. Если он давал ответы и говорил, что верит только в Господа Иисуса Христа, а эти всех богов считают идолами и не будет их почитать, тогда уже переходили к каким-то насильственным...
Это, в принципе, политическая измена была, да, считалось?
Да, как бы? Да, здесь был именно такой подтекст государства.
Не признаешь богов, не признаешь империи.
Да, то есть это сразу подпадало под статью политической неблагонадежности. А это уже была очень опасная статья. И каждый христианин понимал, на что он идет, если он отказывается почитать этих всех богов и императора, именно как божественную личность. Поэтому мы знаем даже конкретные примеры из истории, когда сами чиновники, которые вели вот эти протоколы, наблюдая за мучениями христиан, становились христианами.
Адриан и Наталья.
Да, типичный пример – это судомученик Адриан. Вот он был нотарий, он письменно фиксировал все эти вот дознания, которые производили над христианами, и настолько этим проникся, что спросил у них, во что они верят, почему они терпят такие пытки так мужественно, что им Бог пообещал за все это, в которого они верят. И когда они ему ответили, что не видел того глаз, не слышало ухо, на сердце не приходило человека, что готово Бог любящим его, он тоже сказал: «Я тоже христианин». Вот так бывало в истории.
Аминь. Чем выделялся святой Димитрий в своей обыденной жизни, как гражданин, христианин?
Мы не так много знаем о его сокровенной внутренней духовной жизни. Нам известны только вот эти внешние факты, его образование, воспитание. Но мы можем заметить одну очень важную вещь. Его родители были уже тайными христианами. В доме у проконсула в Фессалониках был храм, домашний храм, в котором и крестили Димитрия. Поэтому он был с детства воспитан в почитании Господа Иисуса Христа. В нем это буквально с молоком матери было уже впитано. И хотя он жил в языческом окружении, он был христианин с рождения. И, вероятно, вот это благочестие в нем имело, я бы сказал, даже в чем-то генетическую уже подготовку, потому что родители его были благочестивыми людьми в опасное время, во время гонений. Да, они скрывали свою веру, но они ее хранили. Бережно хранили, передавали своему потомству. Поэтому я думаю, что вот эти последние события жизни Димитрия показывают нам в целом, что он был уже готов к стяжанию мученического венца. В нем уже настолько созрела вот эта ревность о христианской вере, вот эти добродетели, которыми он себя украсил, что он выступил на открытую проповедь христианства. Ведь мы же знаем, как это все произошло, довольно необычно. После смерти его отца император Галерий вызвал его к себе, провел с ним беседу, понял, что этот человек вполне соответствует всем требованиям для
должности,
и поставил его на место его отца. Как бы по наследству ему эта должность передалась, но при этом вот с этой официальной проверкой личного императора. И когда он его ставил туда правителем этой области, две главные обязанности он поручил ему исполнить. Первая обязанность – это защищать город от врагов, от варваров, от славян, главным образом, которые нападали уже очень активно на эту область. А вторая обязанность была искоренить христианство, которое стало уже очень влиятельным в Фессалониках. И Димитрий с первой обязанностью справлялся очень даже успешно. Да, он отразил все эти нападения язычников, славян. А что касается другой обязанности, то он действовал абсолютно наоборот и, опять же, чрезвычайно успешно. Он лично занялся катехизической деятельностью, используя весь свой потенциал, все свое образование, свой авторитет, влияние, могущество и просто врожденный талант. Потому что ясно, что у него был подкованный в риторике и прекрасно мог изъяснить основы христианской веры для людей. Он обратил многих людей ко Христу. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что когда он проповедовал христианство, он понимал, что лимит, отпущенный ему, очень небольшой по времени. Потому что недолго будет это все терпимо. Поэтому за вот этот краткий период, я думаю, что он буквально каждый день в разных местах, где только мог, он проповедовал Христа. Поэтому вот эта вспышка, она была короткой, но она была очень яркой.
Здесь, наверное, следует задать вопрос, от чего отказывается он, когда решает сделать шаг навстречу смерти, и что его побуждало, или кто его побуждал, и какая радость его ждала?
Любовь ко Господу Иисусу Христу – это единственный побудительный мотив, который здесь мы можем усмотреть. Терял он очень много. Он терял свое положение, свою власть. Это была очень большая власть, власть проконсула в таком большом известном городе. Он терял свое богатство. Он терял десятилетия благополучной жизни, которые он бы там еще провел до самой своей смерти. То есть, как и отец его правил до смерти, так и он бы правил там совершенно спокойно, благополучно. Тем более, что у него это хорошо получалось. У него был талант полководца. Он мог свой город защитить от врагов, и при этом у него был талант администратора, он еще внутри хорошо мог управлять. Поэтому все складывалось идеально. Если бы он оставался, как его отец, тайным христианином, вот так вот оставил бы христианство для домашнего использования, то все было у него идеально, все было бы замечательно. Но мы бы не знали такого великомученика в истории христианской церкви. Вот зачастую бывает так. Чем от больших благ отказывается человек ради Христа, тем большую славу в Царстве Небесном он получает от Господа.
Как вот, и обещал Господь.
Да, вот так Господь обещал, вот так оно и получилось. То есть то, что он терял, для всех было понятно. И каждый, наверное, на себя примерял, а смог бы я так поступить? И большинство людей понимали, что нет. Поэтому то, что совершил Дмитрий Солонский, вот этот его подвиг ради Господа, это случай один из немногочисленных
как
историй.
Как победил он эти привязанности или даже страсти? Это ведь славолюбие, властолюбие, сребролюбие. То есть это серьезные на самом деле враги христианина.
Безусловно. Опять же, здесь мы должны действовать методом допущения, потому что в его житии именно эти вещи не могут быть подробно прописаны. Но мы видим другое, как он принимает мученический подвиг. Ведь он у нас причислен к лику святых в лике великомучеников. И у нас в народе есть такое представление, что если великомученик, значит, он претерпел великие мучения,
да.
Многочисленные, долгие. И так часто бывает, что мы вот
Варвара, Екатерина,
да, и Пантелеймон, что мы читаем, что там такие были изуверские пытки, и такие длительные, и даже каким-то сверхъестественным образом среди этих пыток, каждая из которых должна была бы закончиться смертью, святой оставался жив. Господь его исцелял, он опять принимал новые пытки. Здесь ситуация совершенно иная. Не было длительных мучений у Дмитрия Солунского. Не было этих пыток, не было строгания железом, этими крючьями, не было жжения на огне, не заставляли ходить его в сапогах с гвоздями, которые вовнутрь были вбиты. Ничего такого не происходило. С ним обошлись, я считаю, даже в какой-то степени уважительно. Все-таки он был правителем целого города. Да. Поэтому, когда император вызвал его к себе на допрос, а получилось как? Император Максимиан Галерий отправился сам в поход против сарматов. Довольно успешно поход завершился, и на обратном пути он прошел специально именно через Фессалоники, чтобы решить вопрос с Дмитрием, понять, что происходит. Потому что ему уже давно доносили о том, что Дмитрий занимается проповедью христианства. Ему не хотелось терять такого замечательного чиновника и военачальника, поэтому он пытался лично его убедить в том, чтобы он отрекся от Христа, когда он понял, что все бесполезно. А Дмитрий, надо сказать, готовился вот к этому приходу императора. Он знал, что император уже возвращается, что у него осталось мало времени. И он сугубо молился и постился последние дни своей жизни. Он готовился к приятию мученичества. И вот когда он предстал перед императором, он очень достойно держался, он очень красиво отвечал, объяснил смысл своей веры. Но император тогда решил его заключить под стражу. В темницу его посадили, и чем бы все дело закончилось, в принципе, неизвестно, потому что он был очень ценный человек для императора. Я так понимаю, что Максимиан Галерий хотел это немножечко так отложить в долгий ящик, а вось посидит в тюрьме, образумится, и он его там оставил, в темнице, ну, как обычного заключенного в камере, но... Было такое стечение обстоятельств, что сам император оставался дальше в городе, и по поводу своей победы он решил устроить игрище, народное гуляние и в том числе гладиаторские бои, как это было принято у них. Я был в этом цирке в центре города Салоник, он сохранился, где устраивали все эти представления, и театральные, и боевые. И там как раз один из любимых бойцов, императора, германец по имени Ли, начал вызывать на бой разных местных бойцов. Ну, я так понимаю, что сила его была необыкновенно велика, он всех превосходил намного, поэтому очень быстро закончили желающие с ним сражаться, а чтобы процесс продолжался, решили насильно заставлять биться с ним христиан, которых и так уже приговорили к смерти, и вот им как бы вместо того, чтобы их казнить каким-то путем, их заставляли драться с Лием. Ясно, что он легко их всех побеждал и сбрасывал их вниз на копья воинов, которые там находились. И это было, конечно, такое зверское удовольствие для толпы, но это было в том числе как бы и посрамление для христианской церкви. Ясно, что многие христиане вообще с ним не хотели драться, может быть, они даже и не пытались сопротивляться, но тем не менее получалось так, что христиане – это какие-то слабаки, которые абсолютно беспомощны, которые не имеют мужчин в своей среде, которые способны дать отпор. И вот тогда один из местных жителей, христианин, юноша по имени Нестор, о котором говорится, что Внешними антропометрическими данными, выдающимися, он не выделялся. Он был среднего роста и казался внешне обычным человеком. Он пришел к Димитрию в темницу, его пропустили, и он попросил благословения на то, чтобы сразиться с этим германцем и таким образом снять поношение с христиан. И вот когда Димитрий благословил его, он пошел и в бою, в честном гладиаторском бою, победил этого германца, его самого сбросил на копья. И фактически, вот здесь мы встречаемся с двойными стандартами, это явно несправедливость. Нестор нужно было наградить за эту победу, потому что он по всем правилам боя одержал честную победу. Но когда узнали, что он христианин, то сразу поняли, почему он вызвался на этот бой. И вот тут уже просто руководствуясь эмоциями, а не справедливостью, император его приговорил к немедленной смерти. И на следующий день, на следующее утро буквально, раннее утро, воины вошли в темницу туда к Димитрию Солунскому и закололи его копьями. В каком-то смысле это была легкая смерть. Ясно, что если сразу несколько воинов тебя пробивают копьями, то проживешь ты недолго. Поэтому я все это говорю к чему? Мучения Димитрия Солунского были не такими большими и не длительными. Но вот он объявлен церковью великомучеником, во-первых, вот потому что он от очень многих благ отказался, ради Христа и претерпел за него смерть. А кроме того, есть еще один момент. Он был человеком очень знатного рода. И есть такая гипотеза, что вообще в Древней Церкви к лику великомучеников именно причисляли людей либо царского, либо княжеского, вот, либо очень высокого сановитого рода. Поэтому фактически звание великомученика означает не столько количество перенесенных страданий, сколько статус этого человека, от которого он отказался ради Христа.
Да, чтобы подчеркнуть, что ради Христа отказаться нужно от всего. Да. Как раз вот вы рассказал этот эпизод жития, уместно было бы заметить, что именно он описывается в тропаре. Могли бы ли вы объяснить коротко тропарь святому Димитрию?
Я зачитаю этот тропарь. Да. «Велик обрети в бедах тебя, оборника вселенной, страстотерпче, языки побеждающая, якоже уболиву не изложилась и гордыню, и на подвиг дерзновенно сотворив Нестора. Так о святе Димитрия, Христу Богу молися, даровати нам велию милость». Довольно необычный тропарь, потому что в нем упоминаются имена других людей. Как правило, в тропарях святым говорится именно об этом святом, о его святости перед Богом, о его заслугах. А здесь названы два других имени. Имя его ученика, последователя Нестора, которого он благословил на бой, и имя вот этого Лия, который был очень известен бойцом своего времени, чемпионом, гладиатором знаменитым и прочее. Поэтому вот это, я бы сказал, очень исторический тропарь, который показывает вот эту ситуацию его жизни, в которой, в общем-то, как вот в каком-то фокусе соединились все его добродетели. Вот вся его предшествующая жизнь христианская, подвижническая, аскетическая, она привела его вот к этому подвигу. Потому что это деяние, оно получило широкую огласку. Об этом узнали, во-первых, все жители города, но и кроме того и окрестности, это слух распространился об этом. И я бы хотел подчеркнуть одну интересную деталь. Димитрий в силу своего высокого положения мог рассчитывать на смерть через усечение мечом, на публичную смерть через усечение мечом. Так обычно казнили римских граждан. Но его закололи копьями в темнице. Почему так произошло? Я вижу только одно объяснение. Император боялся народного возмущения. Димитрий был очень популярен в Фессалониках. И если бы его казнили прилюдно, это могло бы вызвать буквально восстание. Поэтому вот его таким вот подлым образом втихомолку, прямо там в темнице, убили и вряд ли сразу об этом сказали. Потом уже, когда его тело христиане нашли за пределами города, брошенное на съедение зверям, они поняли, что вот его там в темнице таким образом убили и с почестями его...
Какова история его святых останков, мощей?
История его мощей очень любопытна. Я бы сказал, даже она как-то по-своему двусмысленна. С одной стороны, мы знаем, что Димитрий Солунский очень ревностно относился к тому, что некоторые пытались отделить частицы его мощей. При том, что это пытались сделать даже венценосные особы, например, император Юстиниан I хотел в Константинополь, в храм Святой Софии взять частицу его мощей. И когда послал туда чиновников, огненный столб вышел из гробницы Димитрия, и голос прозвучал грозный: «Не делайте этого». И они взяли только часть земли с этого места и привезли ее императору Юстиниану. А с другой стороны, ну, наверное, мало кому из святых пришлось претерпеть вот такие путешествия в их телесных останках после смерти, как Димитрию, потому что его мощи были перевезены приблизительно в конце 12 или в начале 13 века в Италию, когда итальянцы правили в Салониках, они имели такой обычай, мы это видим по многим примерам, когда они увозили к себе в Италию мощи всех наиболее почитаемых святых из всех тех мест, где они могли их забрать. И вот так получилось с его мощами. И они там хранились, мало кто об этом знает. На протяжении всего Средневековья, на протяжении эпохи Возрождения, Нового времени, буквально только в 1978 году голова Димитрия Солунского была возвращена обратно в Салоники, а через два года вернули и все его остальные мощи. Все это время, с 12 по 20 века, его мощи были в Италии. В Салониках оставался только кенотаф. Поэтому вот такая странная ситуация. Но слава Богу, что историческая справедливость восторжествовала, и его цельбоносные чудотворные мощи находятся там, где им положено быть.
Святой Димитрий считается великим чудотворцем. Могли бы вы рассказать о чудесах его и о святом мире, которое многие десятилетия и столетия источало его святое тело?
К сожалению, да. Димитрий называется мироточивым, именно потому, что на протяжении столетий от его мощей истекало мира, причем в огромных количествах. Вот когда говорят, допустим, Николай Мирликийский мира, ну там буквально вот по капелькам показывают, что вот это в бутылочку с водой капают капельку этого мира. А Димитрия буквально реки истекали этого мира. Это просто что-то необыкновенное. Я был в этой базилике Димитрия Солунского в Салониках, спустился туда в крипт, там целый бассейн, специально устроенный для вот этого мира, которое стекало туда изобильно. То есть оно скапливалось там в таких количествах, что когда норманны захватили Салоники в XII веке, они собирали его в кастрюле. Они не верили в святость Димитрия, они варили там еду буквально в этом мире. Настолько там было количество большое. Но те, кто почитали Димитрия, почитали его не только христиане, даже мусульмане. Они его собирали, распространяли, и оно считалось целебным таким веществом от любых болезней. Так что тут, конечно, по вере действовал святой, но если эта вера имела место, чудеса от его мощей и от мира, которая истекала, они исчисляются, не знаю, наверное, тысячами.
Как лучше в своей христианской жизни мы можем почтить подвиг святого великомученика?
Мне думается, что любой православный человек должен у себя дома иметь икону святого Димитрия Солунского, потому что традиционно у нас на Руси, в нашей церкви, Димитрий Солунский из всех мучеников по количеству священных изображений уступал только Георгию Победоносцу. Его почитали на всех уровнях, и простые люди, и великие князья, и цари. Была даже такая традиция в великокняжеских семьях первенца называть именем Димитрия. Первый монастырь в Киеве, основанный княжеской властью, это был монастырь святого Димитрия Солунского, который сейчас известен под названием Михайловский Златоверхий. Изяслав, которого в крещении звали Димитрием, основал этот монастырь, а потом уже его сын его переименовал в Михайловский, построив там собор в честь Архангела Михаила. Ну и кроме того, думаю, что было бы превосходно, если бы любой из наших зрителей, ну хотя бы раз в жизни, побывал в Салониках и непосредственно приложился к главе святого великомученика Димитрия. Это настолько благодатное место, это настолько прекрасный город, это настолько великое почитание святого в пределах этого города. Вот оно ощущается буквально в этой православной греческой среде, что, я думаю, соприкоснуться с этим – это уже очень важная духовная веха для любого христианина.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную беседу, за прославление памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.